Картинка шестая. Не положено. Маршрут. Поход на железнодорожный вокзал. Случайный фотограф. Старик в майке. Притча возлюбленной. Поезд Гомель-Москва. Проводница. Памятник станционному смотрителю. Сумасшедший запах сирени врывался в самое сердце, принося с собой ощущение счастья, какое бывает лишь в детстве. Утро звучало голосом радио, а из кухни доносился звон посуды и аромат маминых оладушек. Подушки пахли солнцем и ветром. После завтрака я направилась к железнодорожному вокзалу за билетом на поезд и, глядя окрест, думала о том, что разница между старинной деревянной веткой, где каждый дом обладал своим характером, судьбой и родителями-мастерами, и Гомелем, центр которого был застроен кирпичными пятиэтажками, растянулась не только на 20 километров асфальтового шоссе, но и на 300 лет. Желтые, голубые, бежевые кубики зданий, выкрашенные и умытые, выстроились в ряд, прореженные аллеи с побеленными и аккуратно остриженными деревьями. В свежевскопанных клумбах сквера рабочие озеленители высаживали уже цветущие кусты чайных роз и красили в белый цвет бордюрный камень. Впереди, посвистывая, вышагивал парень с рюкзаком за спиной, явно любовавшийся этой чистотой и нереальной ухоженностью улицы. Привычным жестом он достал из кармана телефон и начал фотографировать. «Как жалко, что я забыла свой фотоаппарат дома», — пронеслось у меня в голове, и тут же, как будто в ответ на мои мысли, окружающий мир явил рядом с молодым человеком майора милиции. «Здравствуйте, гражданин!» — обратился к фотографу страж порядка. «Зачем вы делаете здесь снимки? Видите, люди работают, украшают свой город, а вы их смущаете и мешаете. Дайте мне немедленно ваш телефон», — произнес он голосом, не допускающим возражений, и протянул руку. «Извините, но это мой телефон, и здесь не военная база, а обычная улица. Почему я не могу фотографировать то, что я хочу?» Спокойно ответил представителю власти молодой человек. «Вы меня не поняли. Дайте мне телефон, я сотру снимки, которые вы только что сделали, и идите себе дальше», продолжал наступать на парня милиционер. «Это вы меня не поняли. Я свободный человек, не нарушаю никаких правил, законов и фотографирую, где хочу, что нравится. У меня есть несколько часов до поезда. Вот я и решил погулять по этому красивому городу и сделать несколько снимков на память. А в чем, собственно, дело?» Крайне удивленно ответил прохожий. «Понятно, что вы приезжие и не знаете, что сейчас здесь должен проехать правительственный кортеж. Поэтому дайте свой телефон, а заодно и паспорт для проверки», продолжал невозмутимым тоном майор. Парень протянул милиционеру свой телефон и паспорт. Представитель власти полистал документ, потом стер фото и резко повернулся ко мне. «А вы что здесь делаете, гражданка? Предъявите свои документы». «Я иду на вокзал покупать билет на московский поезд», — ответила я, протягивая ему паспорт. «Вот и следуйте по своему маршруту, а не глазейте по сторонам. Здесь не место сейчас посторонним лицам. Не положено. Вы русский язык понимаете? Беда с этими туристами», — отчитал меня майор. Не знаю, чем закончился наш разговор, как плетью, ударившей меня словом «не положено», но тут из промежутка между домами на улицу вышел очень пожилой мужчина с палочкой. На его голову была нахлобучена выцветшая солдатская пилотка со звездочкой, а одет он был в майку с медалями и значками и надписью по центру «Я против». «Так у вас тут заговор, демонстрацию протеста собирается? Я сейчас покажу вам несанкционированный митинг перед спецкортежем», – заорал майор. Тут же рядом затормозила милицейская машина, из которой вывалились два здоровенных сержанта и затолкали в нее старика. Очарование чистого и разноцветного города мгновенно улетучилось. Я свернула во дворы и уже по ним добежала до вокзала. «Не положено, не положено!» – стучала в висках. Купив билет до Орши, я в прескверном настроении, не отрывая глаз от кончиков своих туфель, тем же путем направилась домой. «Ну-с!» – И что несешься, вся такая плюнь зашипит? По сторонам не смотришь, с людьми не здороваешься?» — раздался ироничный голос дяди Рафы, стоящего рядом с подъездом родительского дома и вытирающего платком мел на руках. Я подняла глаза и увидела сначала два сердца, намалеванные мелом на асфальте, а сверху надпись: «Риточка, я тебя очень сильно люблю. Ты наивысшая. Ты мой космос. Ты моя вселенная». Глядя на испачканные мелом руки маминого соседа и его лукавую улыбку, я сразу сообразила, кто автор. «Понимаешь, пропажа, Риточка – это девочка, что живет на 5-м этаже надо мною. И месяц тому назад здесь появился этот опус магнум». Прохожие начали улыбаться и останавливаться. Хорошо стало вокруг. Но счастье недолговечно, и дожди смывали мел. Я потихоньку стал подрисовывать буквы. А здесь прошлую неделю маялся радикулитом. Вот водичка и уничтожила художество. Вышел я сегодня за хлебом в булочную. А вокруг все какие-то злые, напряженные. Вот я и решил в наш двор счастье вернуть. Пока рисовал, кланяясь асфальту и растягивая свою радикулитную спину, придумал короткую притчу. Хочешь первой ее услышать? Поинтересовался дядя Рафаил, осторожно присаживаясь на скамейку. Конечно, хочу. Здравствуйте, дорогой Рафаил Маркович, ответила я, выдохнув всю гадость до капельки. Как ты правильно произнесла, точь-в-точь, как твоя мама. Дорогой Рафаил Маркович. Хотя соседа с 4-го этажа твоя матушка величает милый Толя. И я это все должен терпеть, продолжал меня смешить и разыгрывать дядя Рафа. Притча же моя проста. У Создателя, когда он был мальчиком, была любимая девочка по имени Солнце. Это была очень грустная девочка, потому что ей было не с кем играть. Чтобы рассмешить ее, мальчик создавал для нее планеты и спутники. Солнце радовалось, но планеты и спутники надоедливо все кружили-кружили вокруг нее, заглядывая в лицо и ожидая тепла. И ей опять стало одиноко. И тогда, чтобы развлечь любимую, мальчик вылепил из глины человечков и населил ими одну из планет. Увы, новые его творения также недолго развлекали солнце. Задумался тогда мальчик и создал новую любимую, а вот способы ухаживания оставил старые. Видно, наибольшее удовольствие создателю все же доставлял сам процесс творения. «Ха-ха-ха, про процесс вы замечательно подметили», – развеселилась я, напрочь забыв свои предыдущие мрачные ощущения. Улыбка дяди Рафы сияла, как солнце. «Молодость, все бы вам активничать, суетиться, мама твоя ловит каждую минуту рядом с тобой, чтобы успеть передать тебе любовь. Не уезжай надолго, нам здесь плохо без тебя. Вот тебе на дорогу манную бабку испек. Держи, а то похудеешь и не вернешься. Счастливого пути!» — слегка пожурил меня дядя Рафаил и протянул круглый сверток. В тот же вечер московский полупустой поезд уносил меня прочь. Маленький такой поезд, скукожившийся до 6 вагонов. Не то что 40 лет тому назад, когда под громкий марш «Дорогая моя столица» длинный блестящий состав из 20 вагонов, заполненный орущими, поющими, смеющимися людьми, уходил на восток. Столицу нашей общей могучей Родины. Перестали стремиться люди на восток, все больше уезжают теперь на запад, в Европу. Высокая дородная проводница, затянутая в голубую железнодорожную форму, приветливо обратилась ко мне. «Здравствуйте, ваш билет. До Урши следуете?» «Да, до Урши. На родину своего отца. Вот хочу увидеть тетю, пока она еще жива», — решила я поддержать разговор. «Значит, земляки. Я ведь родом из Шкловского района. Слава богу, выбралась из этой грязи и глухомани. Деревни моей уже нет, старики поумирали, а молодые разъехались. Вы, значит, к тете?» «Если не секрет», – поинтересовалась она, пряча мой билет в карманчик папки. «Надеюсь поговорить с ней о семье нашей, истории, традиции. Может, старые фотографии переснять, иконы, рушники увидеть», – начала я, ни в чем не обязывающий разговор. Ах, какие традиции! Грязища одна, да хаты полуразвалившиеся. Смешно даже. Зачем вам эти тряпки-рушники? Ни руками не вытереть, ни полы помыть. Бесполезная в хозяйстве вещь. Не любитель я таких изысков. Не понимаете народные промыслы. Пустая трата денег. В детстве находилась по краеведческим музеям. Учительница у нас была повернутая на истории родного края. Сейчас не тянет. Я считаю, что такое должно храниться в музеях. Дома ни к чему. Сама люблю все хай-тековское, лаконичное, космическое. Разоткровенничалась проводница. Неужели не интересно знать, кто и откуда ваши предки? Удивилась я. К чему? Наследство они мне не оставили, а байки собирать я и сама их придумывать умею. В наш век меньше знаешь, лучше спишь. К примеру, сегодня весь день пассажиров высаживали не на перрон, а через другие двери. По путям выводили, чтобы те на привокзальную площадь из центральной улицы попасть не могли. А зачем, спрашивается, не моего ума дело. Нелюбопытный наш народ, болото напоминает, все в себя засасывает, а наружу только... «Буль-буль, дрыгва! Так чай пить будете, душистый, с щебрецом?» Вставая, бросила проводница. Я отхлебывала терпкий чай из граненого стакана в стальном подстаканнике с гербом СССР и думала о том, что и чай этот, и стакан с подстаканником – тоже старая традиция. Сколько всего поменялось, а она осталась. Милиционер и проводница одного поля ягоды. Только тому все не положено, а этой все по барабану. Меньше знаешь, лучше спишь. Лучше спишь, меньше знаешь. Последнее время мне кажется, что я живу внутри какой-то сферы. И стоит мне чем-то заинтересоваться, как со всех сторон начинают открываться дверцы или выдвигаться ящички, где лежит то, что меня интересует. Интернет открывается на нужной странице, по телефону звонят люди и приглашают меня в гости, где я нахожу интересующие меня предметы и сведения, и даже птицы и коты выводят меня к тому месту и событиям, что созвучны мыслям. Я становлюсь этаким музыкантом, что слышит и видит музыку во всем окружающем мире – и только записывает ее на нотном стане, ведь ласточки на проводах так похожи на ноты, а шелест листьев и звон капелей придают этой гармонии особые оттенки. Покуда я предавалась праздным размышлениям, поезд остановился на станции Могилев. Немногочисленных пассажиров спокойно выпускали на перрон, то ли потому, что длинный летний день подошел к концу и больше не предвиделось спецкортежей, то ли потому, что сюда кортежи вообще не добирались. В окно купе при свете вокзальных огней я увидела странную бронзовую фигуру станционного смотрителя с фонарем в одной руке и часами в другой. Такую уютную, спокойную, что мне захотелось выйти и посмотреть на памятник поближе. Как только я приблизилась к нему рядом, словно из-под земли, материализовался местный страж порядка и обратился ко мне все с тем же вопросом. «Кто я такая и что здесь делаю?» Да, бдительность в этой стране была на высоте. Я вернулась в вагон, поезд тронулся, а через час показались огни Урши, где меня должна была встречать кузина Янина.